Патфайндер внимательно посмотрел на квартирмейстера. Он не мог не интересоваться мнением, которое имела о нем Мейбл, а по своему благородству не стал бы выспрашивать о том, что говорил о нем другой. Он молчал, но Мюир не хотел, чтобы уважение, которое следопыт питал к самому себе и к приличиям, расстроило его планы. Зная, что, имея дело с человеком прямодушным и откровенным, квартирмейстер решился воспользоваться доверчивостью Патфайндера и этим средством избавиться от соперника. Заметив, что скромность его пересиливает любопытство, он снова заговорил.
«Надобно, чтобы ты узнал ее мнение о себе, потому что каждому человеку необходимо знать, какое мнение имеют о нем его друзья и знакомые. Итак, вот что я узнал от нее самой, о твоем характере и о твоих чувствах. Слушай, я постараюсь передать тебе в нескольких словах все, что она мне сказала. Ты знаешь, что в ту минуту, когда она хочет пускать в кого-нибудь раскаленные ядра, у нее глаза делаются прилукавые и призлые».
«Ее глаза мне всегда казались нежными и привлекательными, поручик Мюир. Хотя, правда, иногда я видел смех в этих глазах». «Да, смех. Простосердечный, добродушный смех».
«Ну, вот именно это. Ее глаза были необыкновенно насмешливы, и в самом разгаре своей веселости она вскрикнула... Надеюсь, что я не оскорблю твоей чувствительности, Патфайндер».
«Право не знаю, квартирмейстер, право не знаю. Доброе мнение Мейбл дороже мне, нежели мнение других».
«Ну, в таком случае я буду скромен и не скажу тебе ни слова более. К чему в самом деле пересказывать человеку то, что о нем говорят его друзья, если знаешь, что ему неприятно будет слушать? Теперь я не скажу более ни слова».
«Я не могу заставить вас откровенничать, квартирмейстер, если вы не хотите говорить. К тому же, может быть, лучше, что я не узнаю, какое мнение имеет обо мне Мейбл, потому что вы намекаете мне, что это невыгодно для меня. Ах, если бы мы могли быть тем, чем хотим, а не тем, что есть, какая бы разница была в наших нравах, в наших познаниях, во всей наружности нашей? Можно быть суровым, грубым, невеждой и счастливым, если не знаешь об этом. Но тяжело выслушивать о собственных недостатках в такую минуту, когда менее всего бываешь расположен слушать о них».
«Это именно то, что французы называют рациональным. И вот об этом-то я и говорил Мейбл в ту минуту, когда она меня так внезапно оставила. Ты заметил, как она вдруг исчезла, когда ты подходил?»
«Да, это было заметно», — сказал Патфайндер, тяжело вздохнув и стиснув дуло своего ружья так крепко, как будто пальцы его силились раздавить железо.
«Это не только было заметно, а очевидно. Вот настоящее слово, и лучшего нельзя сыскать в лексиконе, если бы целый час рыться в нем. Ну, Патфайндер, надо бы тебе сказать, я удовлетворяю твое желание в этом случае, хотя, может быть, это неблагоразумно. Надобно тебе сказать, что сирена убежала так скоро, потому что не хотела слышать моих возражений в твою пользу».
«А что бы вы могли сказать ей в мою пользу, квартирмейстер?»
«Разумеется, я руководствовался бы обстоятельствами и не пустился в общие места, приготовился бы отвечать на частности частностями. Если бы она сказала, что ты кажешься ей странным, полудиким, с провинциальными манерами, тогда я мог бы отвечать ей, что это происходит от того, что ты всегда жил на границе, вел в лесах жизнь полудикую, и все ее возражения прекратились бы, или уж ей пришлось бы спорить с самим провидением».
«И вы это сказали ей, квартирмейстер?»
«Я не побожусь, что, собственно, употреблял эти выражения, но эта мысль преобладала в моей голове. Она не имела терпения выслушать и половины того, что я хотел сказать ей, и убежала, как ты видел собственными глазами, будто ее мнение о тебе уже укоренилось, и она не хотела слушать ничего больше. Я боюсь, что она решила это окончательно в своем уме».
«Я боюсь этого, поручик, боюсь этого, и отец ее точно ошибся. Да, сержант горько обманулся.
«Ну что же, Патфайндер, неужели ты заплачешь и потеряешь прекрасную репутацию, которой столько лет пользуешься? Возьми-ка свое ружье, ты им мастерски владеешь, и отправляйся с ним в лес. Нет такой женщины на свете, которая заслуживала быть любимой хотя бы одну минуту. Я говорю по опыту. Поверь человеку, имевшему двух жен, поверь, что женщины вовсе не то, что мы воображаем. Если ты хочешь отомстить, Мейбл, тебе представляется такой случай, лучше которого нельзя ждать отвергнутому любовнику».
«Сохрани меня, Бог, и подумать о том, чтобы мстить, Мейбл».
«Со временем ты непременно дойдешь до этого. Уж натура человеческая всегда требует делать неприятности тем, кто нам делает неприятности. Но именно теперь представляется тебе превосходный случай заслужить еще большее расположение друзей твоих, а это верное средство заставить врагов мучиться от зависти».
«Мейбл не враг, мой квартирмейстер. Но если бы она была врагом моим, и тогда я не захотел бы причинить ей ни малейшей неприятности».
«Если ты так говоришь, Патфайндер, то верно так и думаешь. Но рассудок и природа против тебя, и они, наконец, восторжествуют. Ты знаешь пословицу «кто любит меня, тот любит и собаку мою»? М? Что же выйдет наоборот? «Кто не любит меня, тот не любит и собаки моей». Теперь выслушай, что тебе можно сделать. Ты знаешь, что мы здесь занимаем позицию очень неверную и опасную. Мы почти в пасти льва.
Под львом вы разумеете французов, квартирмейстер, а под пастью этот островок?
Да, это метафора, любезный, потому что французы не львы, а этот островок не пасть. Я боюсь только, чтобы он не превратился в челюсти осла.
Проговорив это, квартирмейстер захохотал во все горло, как бы желая показать этим смехом, как неблагоразумно сделал друг его Лэнди, избрав этот остров местом своих военных действий. «Лучше этого поста выбрать было невозможно», — сказал Патфайндер, смотря кругом себя с видом человека, испытывающего местность.
«Я не отрицаю этого, вовсе не отрицаю. Лэнди — великий человек на малые дела. И отец его был великий лорд в этом же смысле. Я родился в их доме и так долго был неразлучен с майором, что привык уважать все его слова и поступки. Ты знаешь, это моя слабая сторона, Патфайндер. Итак, я скажу тебе, что этот пост мог быть избран или ослом, или лисицей. Можно подумать и то, и другое. Но его положение трудно признать удачным, что видно из всех предосторожностей и приказаний Лэнди. Дикие рассыпаны повсюду, на тысячи островов и во всем лесу. Они отыскивают именно это место, о чем сам Лэнди получил достоверное известие. И ты можешь оказать великую услугу 55-му полку, если пронюхаешь их след и отведешь от настоящего следа. К несчастью, сержант Дунгом забрал себе в голову, что все беды нагрянут с той стороны, сверху, по течению реки, потому что Фронтенак выше нас. Опыт же учит нас, что индейцы появляются вечно с той стороны, откуда и не воображаешь. Следовательно, мы должны ожидать их совершенно с противоположной стороны. Возьми свое ружье и спустись по реке между островов, чтобы уведомить нас, не грозит ли нам опасность с этой стороны. Если же ты пройдешь несколько миль материком, особенно по Йоркскому берегу, то известия, которые ты доставишь нам, будут еще вернее и, натурально, важнее.
Великий змей сторожит с той стороны. А так как он очень хорошо знает пост, то нет сомнения, что вовремя уведомит нас, если что-нибудь против нас затевается.
Но ведь змей — индеец, Патфайндер. А это дело необходимо требующие сведений белого человека. Лэнди будет обязан великой благодарностью тому, кто успеет в этом небольшом предприятии. Коли сказать тебе правду, любезный, он чувствует, что сам никогда не покусится на это. В нем есть упорство старого лорда, и он никогда не сознается в своем заблуждении, хотя бы оно было так ясно, как утренняя звезда.